говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в июле месяце на поездку в Соловецкие острова. Маршрут пройдет по святым местам Валдай, Новгород, Тихвин, Александр Свирский монастырь с 15 по 22 июля. И в Святой Град Иерусалим на День Преображения Господня с 15 августа по 22 августа. Прямой перелет авиакомпании «Ляль», израильские авиалинии, аэропорт Домодедово. Москва, Тель-Авив, Москва. Телефон для справок 8-495-937-5791. Повторяю. 8-495-937-5791. Будем рады видеть вас в наших паломнических поездках, дорогие радиослушатели. Радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно в это время, рассмотрим вчерашнее апостольское чтение. И вчера мы читали послание к римлянам святого апостола Павла. Вторая глава с 10 по 16 стих. Вот что пишет апостол. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по боговествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Это очень важные слова апостола, и иногда люди их неправильно понимают, понимают их в том смысле, что вот человек может спастись, делая доброе, если он язычник, если он не принадлежит к церкви, он просто вот надо достаточно быть хорошим человеком. И апостол говорит нечто прямо, вот диаметрально противоположное. Апостол рассуждает в послании к римлянам о том, как человек обретает оправдание перед Богом. Вот последний стих этого отрывка. «Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Бог будет судить все народы, и нам это всем известно. Это известно даже людям, которые это отрицают. Есть вещи, которые мы можем отрицать, но которые мы не можем не знать. И мы знаем, что есть суд Божий, что мы все на него придем, хотя мы можем это отрицать. Да, есть в мире достаточно атеистов, достаточно людей, которые не верят в Бога. Если вы у них спросите, верят ли они в грядущий суд Божий, они скажут, ну, конечно, нет. Но на самом деле любой человек об этом суде знает. И мы об этом знаем, и мы выдаем это знание всякий раз, когда мы кого-либо порицаем. Ну вот, как говорит апостол, «И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, потому что, судя другого, осуждаешь себя самого, потому что сам, осуждая другого, делаешь то же». Всякий раз, когда мы произносим на кого-то укоризненный суд, когда мы на кого-то показываем пальцем, когда мы кого-то обвиняем в чем-то, мы тем самым выражаем нашу веру в существование универсального нравственного закона, в существование неких обязательств. Люди должны вести себя определенным образом. Люди должны поступать честно, справедливо и милосердно, и мы показываем пальцем, если люди так не поступают. Вот любой человек, верующий, атеист, абсолютно любой, там, приверженец любой религии, он всегда произносит на тех или иных людей укоризненный суд. Он говорит, вот эти люди поступают дурно, они достойны осуждения. Эти люди вообще негодяи. И, как мы легко можем заметить, социальные сети полны ярости, гнева, негодования и решительных и гневных упреков по отношению к тем или другим плохим людям, которые вот люди, говорящие, высказывают свое крайнее негодование. Но всякий раз, когда мы такое негодование высказываем, мы признаем, мы исходим из определенной подразумеваемости, что люди должны вести себя определенным образом. И это значит, что существует некий нравственный закон. Люди обязаны ему повиноваться. Не просто вот он есть, не просто сложились такие правила. У людей есть обязательство им повиноваться. Конечно, на это атеисты говорят часто, что, ну, естественно, люди жили, вот даже не люди, а наши предполагаемые дочеловеческие предки, они жили в стаях таких, в группах, и в этих группах они выработали привычку к взаимопомощи. У нас инстинктивно сложилось, что нужно помогать друг другу. Это такой наш инстинкт. Но на самом деле это ответ на другой вопрос, потому что он не отвечает на вопрос, а почему мы должны повиноваться этому инстинкту. Откуда берутся наши обязательства? Почему человек, который не повинуется инстинкту, виноват? Почему он достоин осуждения? Откуда это осуждение берется? Кто его накладывает? Всякий раз, когда люди говорят, вы должны, я всегда задаю вопрос, кому должны? Почему вы решили, что должны? Кто налагает это обязательство? Почему мы должны повиноваться этому обязательству? Всякий раз, когда люди говорят о правах, там, я всегда спрашиваю, хорошо, я обязан соблюдать права других людей, я с этим не спорю. Но кто является источником этих обязательств? Кому должен? Вот сейчас много разговоров в сетях из-за того, что в Соединенных Штатах Верховный суд отменил свое решение 1973 года по делу Ро против Уэйда. И в 1973 году тогда было принято судебное решение, которое объявляло аборт правом любого любого там гражданки США, независимо от решений там законодательной власти на местах. То есть в Штатах, в отдельных Штатах не могли этого запретить. И тогда считалось, что это как-то следует из Конституции. И вот недавно собрался Верховный суд и постановил, что нет в Конституции никакого права на аборт, там ничего подобного отцы-основатели Штатов не могли иметь в виду, их бы, наверное, просто это ужаснуло все, и сказали, что нет, конечно, нет в Конституции права на аборт, разрешать или запрещать аборты – дело конкретных штатов. И это воспринято, конечно, всей либеральной элитой с ужасом, с негодованием. И там некая дама, которая занимается правами человека в ООН, Мишель Башелет, ее, по-моему, зовут, сказала, что это шаг назад, это угрожает правам человека. Но откуда берутся эти права? И если человек обладает правами, то тогда и дитя в утробе обладает правами, это же тоже человек. И тогда получается, что полный абсурд говорить о том, что люди имеют право убить ребенка в утробе, потому что права человека и начинаются с права на жизнь. И вот любой человек, он постоянно апеллирует к некому закону, к некому праву. Он говорит, вы обязаны поступать определенным образом. То есть мы все знаем, что у нас есть определенные нравственные обязательства. Откуда они берутся? И главное, что они значат? Если каждый человек просто умрет, и на этом наша жизнь завершится, и на этом наше сознание навсегда угаснет, то кости злодея ничем не отличаются от костей праведника. Вот был такой в Москве в XIX веке подвижник милосердия Фридрих Гаас, святой доктор, как его называли, который прилагал огромные усилия к тому, чтобы облегчить участь заключенных, который очень много затратил и сил, и средств на то, чтобы людям помогать. Делал он это по своим искренним религиозным убеждениям. Все, наверное, знают, кто такой Генрих Гиммлер. Если вам показать кости Фридриха Гаасса и кости Генриха Гиммлера, вы же их не отличите, кости и кости. Если человек перестает существовать в момент смерти, то какая разница, как он прожил жизнь? Он был подвижником милосердия или он был массовым убийцей? А какая разница? Все равно он умер, его больше нет. Нет никакой разницы, как человек себя вел. Если мы доверяем вот этой нашей склонности судить и рядить, если мы верим в то, что когда мы говорим о нравственных обязательствах человека, мы говорим что-то осмысленное, мы неизбежно тем самым упираемся в то, что должен же быть суд Божий. Если мы верим в то, что справедливость существует, и люди должны поступать справедливо, мы тем самым неизбежно упираемся в реальность Божьего суда. Когда мы произносим суд над кем-то, мы кого-то хвалим, а кого-то порицаем, мы тем самым неизбежно выражаем нашу веру в то, что суд Божий существует. Никто из нас, придя на суд, в том числе атеисты, люди, которые не верили в Бога, не сможет сказать, а я не знал, что будет Божий суд. Да все мы отлично знаем. Мы всякий раз, когда мы кого-то порицаем или когда мы кого-то хвалим, всякий раз, когда мы произносим какие-то нравственные суждения о людях, мы неизбежно апеллируем к какому-то нравственному закону, мы подразумеваем некий суд. И апостол Павел, он об этом и говорит. И предсказывая этот Божий суд, он отвечает на один вопрос, который подразумевается у его адресата. В то время люди, человеческий род, делятся на две большие группы, на иудеев и эллинов. Чем они отличаются? Они отличаются религией. Мы сейчас привыкли, что иудаизм – это религия, которую исповедуют евреи, как этническая группа. В античности иудеи – это скорее была именно религиозная группа, потому что к иудеям можно было присоединиться через обращение, и можно было покинуть. В древнем мире там не было расизма, никто никому черепов не мерил. И это был чисто вопрос религиозной жизни, религиозного убеждения. Иудеи отличались тем, что они верили в единого истинного Бога. Они верили в Бога, и они имели Божий закон. И понятно, что люди, которые согрешили против закона, который был им известен, они виновны перед Богом. Бог с них спросит за то, как они себя вели в этом мире. Потому что у них есть Божий закон, им возвещены заповеди, они их подписали соблюдать. Они находятся под ответственностью из-за этого. А что язычники? Может ли Бог судить язычников? У язычников-то не было библейского откровения. Язычник-то может сказать, а я не видел в глаза Библии. Я вообще понятия не имею, что Бог от меня хотел. И люди иногда задают такой вопрос: а что вот будет с людьми, которые не слышали о Библии, не слышали о Христе, не имели возможности присоединиться к церкви? Как их Бог будет судить? И апостол говорит, что ни один человек не лишен познания нравственного закона. Любой человек знает о том, что закон Божий существует, что мы обязаны поступать определенным образом. И далее апостол разоблачает неосновательную надежду иудеев на то, что их Бог оправдает в силу того, что они принадлежат к богоизбранному народу. Иудеи действительно принадлежат к богоизбранному народу, они действительно пребывают в завете с Богом, у них действительно есть священное писание, они действительно в то время нравственно намного выше язычников. Ну, несомненно, выше. Там у язычников обычным делом были аборты и инфантицид. Вот. Просто выбросить новорожденного ребенка было абсолютно в порядке вещей. И язычники могли детей, ну, особенно девочек, девочки считались менее ценными, могли куда-то отнести в пустынное место, где либо ребенка съедали хищные животные, либо его подбирали, но если сильно-сильно-сильно повезло, ребенка могли подобрать какие-то бездетные люди, которые его бы воспитали как своего, но это очень редкое везение, чаще всего ребенок погибал, и вторая по вероятности опция, это его могли подобрать содержатели публичных домов для того, чтобы его потом в этих публичных домах эксплуатировать. И ранние христианские апологеты упрекали язычников и говорили, что такие вот у вас дела творятся. У иудеев такого не было. Иудеи, им в голову не приходило выбрасывать своих детей, и язычники даже на них из-за этого смотрели с удивлением и говорили: вот иудеи, странный какой народ, они настолько вообще вот зациклены на умножении своего рода, что даже детей не выбрасывают. Это примерно как вот в современном обществе смотрят на христиан, ну вот они абортов не делают. Вот, а все, значит, считают это нормальным. И несмотря на то, что иудеи принадлежат к Божьему народу, находятся в завете с Богом, апостол Павел говорит: нет, вы тоже грешники, и вы тоже нуждаетесь в спасении, потому что вы нарушили закон Божий все равно. Он говорит: слава и честь не мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом эллину. То есть Бог судит людей нелицеприятно по делам. Язычник, который поступает по нравственному закону, может оказаться праведнее иудея. Он может оказаться перед Богом выше, чем иудей, который принадлежит Божьему народу. Здесь апостол говорит очень важную вещь относительно того, могут ли язычники, могут ли люди внешние по отношению к Божьему народу проявлять добродетель. Могут. Есть иногда у людей соблазн считать, что неверующие люди, что не члены церкви, что иноверцы, они вот обязательно плохие, порочные, развращенные люди. Нет, конечно, не обязательно, совершенно не обязательно. С другой стороны, иногда атеисты говорят: а вот можно же быть нравственным человеком без веры в Бога? Можно. Говорить об этом значит ломиться в открытую дверь. Священное Писание говорит о том, что язычники, люди внешние по отношению к народу Божьему, могут совершать нравственные поступки. Этому есть примеры. Мы читаем еще в Ветхом Завете, как две повивальные бабки в Египте были, судя по именам египтянки, они не принадлежали к еврейскому народу, которым фараон повелел умерщвлять новорожденных еврейских мальчиков, но они это его повеление саботировали, потому что боялись Бога, и Бог, как сказано, умножал домы их, то есть Бог это видел, то, что они, значит, стараются. Хорошо очень Библия отзывается о царе персидском Кире. И этот самый Кир, он покровительствовал народу Божию, он позволил восстановить храм, он помог это сделать. И о нем отзываются с большой похвалой пророк Исаия, в частности. А при этом Кир язычник. Он не знает истинного Бога. И сказано, что я припоясал тебя, хотя ты и не знал меня в Священном Писании. И Кир называется даже помазанником Божиим. То есть Бог возложил на Кира определенную очень важную миссию, и Бог благодетельствует Киру, он помогает ему в его начинаниях, при том, что Кир не знает истинного Бога. В Новом Завете мы находим примеры, например, сотника Юлия, который поступает с Павлом человеколюбиво. При этом не сообщается, что он обратился. Говорится о том, что когда Павла и его спутников выбросило на остров Мелит, то есть Мальта в нашем современном названии, островитяне оказали немалое человеколюбие. Это вообще, ну, не всегда так бывало. Иногда жители побережья просто грабили и убивали людей, которые потерпели крушение. Они присваивали себе груз, людей убивали. Ну вот, жители Мальты, они, напротив, приняли людей и там разложили костер, дали им отогреться, вообще оказали им немалое человеколюбие. При этом жители Мальты язычники, они не имели еще возможности обратиться. Но они вот совершают эти явно похвальные добродетельные поступки. Считать, что за пределами народа Божия, за пределами церкви, там вот ничего хорошего, ну, это было бы таким сектантским суеверием. Я помню, как-то читал историю про одну женщину, которая выросла внутри одного такого тоталитарного культа. И в этом культе считалось, что вот они и только они — это такое маленькое избранное Божие стадо, все остальные — это люди ужасные, отвратительные, только порок и грязь, и злоба там снаружи. Только в нашей секточке вот тут тепло и хорошо. И так случилось, что с ними несчастье произошло, у них случился пожар, их дом сгорел. Они остались на улице без ничего. И соседи, которые не принадлежали к их, значит, этой общинке, пришли к ним на помощь, снабдили их всем необходимым. И доброта, которую проявили люди, которые к этому культу не принадлежали, очень сильно подорвала убеждения этой женщины в том, чему ее учили. Но церковь, в отличие от разного рода культов, конечно же, не учит, что за пределами церкви нет ничего доброго и хорошего. Нет. Люди могут проявлять добродетель и за пределами церкви. Другое дело, что эта добродетель не может сама по себе привести человека на небеса. И вот это очень важно. Очень важно это помнить, потому что иногда людям кажется, что вот эти слова «слава и честь и мир всякому делающему доброе», во-первых, Иудею, потом Эллину, они означают, что человек может просто взлезть на небеса тем, что он хороший, тем, что он добрый, тем, что он проявляет добродетель. И апостол не это говорит ни в коем случае. Он говорит нечто обратное. Он говорит в 12 стихе, «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся». То есть язычники, которые согрешили, не будучи в завете с Богом, не имея ветхозаветного закона, они погибнут. И люди, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Все находятся в беде. Все согрешили, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. То есть здесь апостол продолжает обращать речь к Иудею, поскольку Иудей надеется на то, что он принадлежит к Божьему народу, он слушает закон, он приходит в синагогу, там читают Ветхий Завет, он принадлежит к Божьему народу, все хорошо. И апостол говорит, да нет, то, что ты приходишь в богослужебное собрание, слышишь там чтение Священного Писания, не спасет тебя. Это тебе не поможет. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Что оправдание человека, оно может быть только для того, кто исполняет закон. И далее апостол говорит, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Откуда у язычников представление о законе Божьем? И апостол говорит, что закон это то, что известно людям в их совести. иногда люди вот затрудняются определить, что апостол Павел именно имеет в виду под законом. Имеется ли в виду Моисеев закон, обрядовый закон? Имеется в виду, на самом деле, насколько мы можем понять, вообще требования, которые Бог предъявляет к человеку. То, что Бог от человека хочет. И вот иудеи имеют эти требования в виде закона Моисеева. Язычники знают этот закон, потому что у них дело закона написано в сердцах. Любой человек знает о существовании нравственного закона. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Людям о существовании нравственного закона свидетельствует совесть их и мысли их. Апостол Павел приводит, собственно, несколько даже источников, откуда нам известно о существовании закона. Совесть и наша тенденция судить и порицать других людей. Для того, чтобы я мог порицать других людей, я должен исходить из того, что закон существует, люди должны ему повиноваться. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Никто на суде Божьем не сможет сказать «я не знал». Никто. Потому что мы все знаем. И проблема грешного человека в том, что он подавляет в себе это знание. И это такой феномен, который можно постоянно наблюдать в жизни. Когда люди, с одной стороны, знают что-то, с другой стороны, они этого не знают, а они хотят знать. Когда человек отрицает то, что ему твердо известно. Вот мы можем вернуться к этой теме с абортами, потому что отмена решения, которое вот, объявляло аборты правом, оно вызвало бурную полемику, бурную дискуссию, в том числе у нас. В том числе у нас вот в русской сети... Можно видеть, как в новостях, в комментариях выступают наши вот русские журналисты, комментаторы, и выясняется, что все они выступают, так называемые прочойсеры, то есть прочойс — это за выбор. То есть они считают, что аборт не надо запрещать. И они исходят из того, что да, вот там должно быть право этого ребенка ликвидировать, если он не нужен, если люди его не хотят. И знают ли они, что это плохо? Знают ли они, что лишать жизни невинное человеческое существо, в том числе ребенка в утробе, это плохо, это неправильно? Знают. Когда беседуешь со сторонниками абортов и говоришь, что ну вот это дитя в утробе, оно принадлежит человеческому роду, это человеческое существо, это человеческая жизнь. Это, этот маленький человек, он заведомо невинен. То есть мы можем как-то дискутировать, в каких условиях возможно вести войну, или в каких условиях возможно применять смертную казнь, или вообще не надо там ее применять. Но ребенок точно не является ни вооруженным неприятелем, ребенок точно не является тяжким злодеем, который бы заслуживал смертной казни за какие-то свои преступления. И лишать его жизни – это заведомо, заведомо тяжкое преступление, это лишать жизни заведомо невинного человека. И, тем не менее, люди не хотят вот этой несомненной истины увидеть. Они ее не знают? Знают. Если кто-то и не знал, хотя это было трудно не знать, это много раз озвучено. Ребенок, убитый в результате аборта, он и выглядит как убитый ребенок, не выглядит как удаленный аппендикс или что-то еще. Мы знаем, что с точки зрения биологии дитя в утробе матери – это другое человеческое существо, это не часть тела матери. То есть вот лозунг, который выдвигают сторонники абортов «Мое тело, мое дело», он просто вложен, потому что тело ребенка – это не тело матери или отца. То есть то, что в утробе матери находится невинное человеческое существо, мы не можем не знать. И мы не можем не знать, что... Неправильно лишать жизни невинное человеческое существо. Но тем не менее, огромное число народа отвергает это знание. Так бывает, что люди просто упираются против того, что им заведомо известно, но известным это быть не перестает. Мы знаем, независимо от того, нравится нам это знание, не нравится нам это знание, Но мы знаем, что невинных людей убивать нельзя, что дитя в утробе — это именно невинный человек, невинное человеческое существо. И, конечно, люди выдумывают очень много разных обходов. Люди могут выдумывать очень много разных отрицаний, но в реальности вот есть вещи, которых мы не можем не знать. Мы всегда знаем, что мы поступаем плохо и неправильно, когда мы так поступаем. Ну, или когда другой вопрос, по которому современный мир сильно расходится с церковью, это вопрос святости брака, когда люди говорят, что, ну, святость брака, она не значит ничего, если человек захотел уйти, любовь у него прошла, но, значит, ушел. Есть даже много всяких эсфемизмов, которые говорят, ну, быть верным себе, быть искренним, там, и так далее. Но мы знаем, что это плохо, и в том числе неверующие отлично знают, что это плохо, потому что никто не хочет быть обманутым. Люди, которые считают, что они могут обмануть, они сами не хотят быть обманутыми. Таким образом, любой человек знает, что он поступает плохо, хотя не любой человек в этом сознается. Мы можем отрицать то, что мы знаем, сколько угодно. Мы можем противиться тому знанию, которое у нас есть. Мы это постоянно делаем. Но это не значит, что у нас нет этого знания. И когда мы придем на суд Божий, никто из нас не сможет сказать, что он не знал. Мы все придем на суд Божий, зная, в чем мы виноваты. Это не будет для нас новостью. Это не будет для нас чем-то неожиданным. Потому что, ну, иногда люди себе представляют, что вот есть какие-то непонятные религиозные требования, которые где-то написаны в толстых книгах, которые я не читал, и непонятно, с чего бы мне предъявлять за то, что я не читал толстых книг. На самом деле мы знаем, что нам предъявят. Мы знаем, в чем мы согрешили. И апостол говорит о том, что заграждаются всякие уста, он чуть дальше говорит в этом же послании, и весь мир становится виновен пред Богом. То есть мы обнаруживаем, что мы все согрешили. Согрешили иудеи, согрешили эллины. И если перенести ситуацию в современные наши условия, мы знаем, что согрешили православные, согрешили все остальные. Мы знаем, что религиозные люди, которые поклоняются Богу, которые стремятся вести нравственную жизнь, они грешники. И что внешние люди, которые и не думают о заповедях Божьих, они тоже грешники. Как же человек может оправдаться перед Богом? И апостол в своем послании, он подробно отвечает на этот вопрос. И первый ответ, который приходит в голову сразу, ну как, ну хорошо себя вести для того, чтобы оправдаться перед Богом. Ну, делать доброе, там, удаляться от зла и поклоняться Богу. И если ты набираешь проходной балл, то ты будешь молодец. Но апостол говорит, что это не сработает. Вот одна из очень парадоксальных вещей, которые есть в Евангелии вообще, которые есть в послании к римлянам в частности, это то, что человек не может оправдаться делами закона. Абсолютное большинство людей считает, что человек оправдывается перед Богом делами закона, своей праведной и благочестивой жизнью. Люди основывают свою надежду на том, что они себя хорошо ведут. Вот, по крайней мере, лучше других. Вот, если сравнивать меня с каким-нибудь там серийным убийцей, ну, я же вот с утра никого не убил. А апостол говорит, что так не получится. Мы не можем оправдаться перед Богом делами закона. Не потому, что это невозможно в принципе. Бог говорит, что да, если вы соблюдете все заповеди, то вы будете оправданы. Но потому что никто из нас не живет по закону. Все согрешили и лишены славы Божьей. Весь человеческий род находится под грехом. Весь. Все развратились, все до одного негодны. Священное Писание говорит об этом факте всеобщей человеческой греховности. Это не значит, что люди вообще не имеют ничего доброго или не могут совершать добрых поступков. Мы уже рассмотрели, что, несомненно, могут. Несомненно, люди могут совершать некоторые добрые поступки. Могут и совершают, и мы должны быть благодарны за это. Но для того, чтобы оправдаться пред Богом, мы должны совершать не отдельные добрые поступки. Мы должны полностью соблюсти Божий закон. Мы должны жить совершенно по-другому. Наша жизнь должна быть проявлением любви к Богу и к ближнему. Если мы этого не делаем, мы нарушаем Божий закон. Пример, который мне приходит в голову, был такой генерал немецкий во время Второй мировой войны, Эрнст Роммель. Этот самый Роммель был командующим немецким корпусом экспедиционным в Северной Африке. Они там рубились с англичанами. И он англичан успешно бил. Под командованием Гитлера он находился, естественно. И этот самый Роммель лично, вот то, что касалось его личного поведения, был порядочным человеком. Он никаких военных преступлений не совершал. Там Гитлер ему слал повеление, чтобы он перерезал местных евреев, он эти приказы саботировал. С пленными он обращался гуманно. Там, население не трогал вообще. Даже был такой иронический случай, когда в плен попала группа южноафриканцев, которые сражались на стороне союзников, и среди них были белые и черные. И там посадили немцы белых и черных в один барак. И южноафриканцы белые заявили протест, потому что они не хотят сидеть с черными в одном бараке. И Роммель им на это сказал, что вы же не возражали, чтобы черные вместе с вами под пули лезли. Ну вот теперь не возражайте, что они с вами будут в одном бараке сидеть. То есть получалось как-то, что он оказался даже меньшим расистом, чем его оппоненты в данном случае. То есть вот человек, который лично негодяем не был. Но он воевал на стороне Гитлера. Благодаря этому Гитлер погубил больше народу, чем мог бы. И таким образом, вроде бы личная порядочность, но эта личная порядочность человека не спасает от того, что он находится на стороне зла. И вот если мы находимся на стороне, которая противится Богу, если мы отвергаем Бога, то нас может не спасти, даже если мы оказываемся лично порядочными людьми. Даже если человек лично не является, вот к нему трудно предъявить претензии лично, он находится не на той стороне. Для того, чтобы соблюсти закон Божий, нужно соблюдать его полностью, потому что, ну, бессмысленно соблюдать закон частично. Если я совершил кражу, и меня за это судят, я могу сказать, ну, посмотрите, сколько статей Уголовного кодекса, есть убийство, есть государственная измена, есть подделка денежных знаков, есть, ну, масса всяких злодейств, там педофилия есть, наркоторговля есть. Посмотрите, сколько статей Уголовного кодекса я не нарушил. Вот есть другие люди, они педофилы, наркоторговцы, убийцы, изменники, там еще куча всяких гадов. А я всего-навсего вор. И мне на это суд, очевидно, скажет, так тебя никто и не обвиняет во всех этих преступлениях. Ты совершил кражу, и тебя за нее опасает. Не за убийство, не за терроризм, не за наркоторговлю. Потому что для того, чтобы быть невинным перед законом, нужно закон соблюдать полностью. И вот никто из нас, как апостол Павел на это обращает внимание, не соблюдает Божьего закона. Впрочем, на это обращает внимание еще Христос в Евангелии. Он говорит своим слушателям, не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не живет по закону. И вот Слово Божие нам открывает, что никто из нас не живет по закону, и что законом познается грех. Закон обнаруживает, что мы все провалились. Закон обнаруживает, что мы все грешники. Мы сталкиваемся с законом, и этот закон нас осуждает. И вот этот закон Божий не является чем-то таким произвольным. Бог не может пересмотреть свой закон, чтобы он перестал нас осуждать. Закон отражает природу самого Бога. закон отражает его праведную нравственную природу. И мы осуждены законом и сталкиваемся с тем, что все мы согрешили. Такова реальность. Человек от этой реальности, конечно, прячется. Человек ее отрицает. Но реальность, она быть от этого не перестает. У человека где-то внутри она продолжает болеть, когда он отрицает закон Божий. У него вот эта тревожная лампочка продолжает мигать. Он ее пытается как-то забить. Но, тем не менее, человек знает, что он согрешил. Вот мы знаем, что апостол, вот он пишет, что грешники не только делают грехи, но и делающих одобряют. Одобрять грех – это, может быть, даже хуже, чем его совершать. Совершать вы можете грех под давлением, вот. Под давлением невыносимых обстоятельств. А человек, который одобряет грех, он совершенно спокойно, свободно, невынужденно принимает сторону зла и богопротивления. И вот мы все оказываемся осуждены. Мы все оказываемся грешниками. Закон показывает нам, что мы все согрешили. Этот закон может быть писанный в Библии, этот закон может быть совести, но в любом случае мы знаем, что мы согрешили. И далее, доведя до сведения своей аудитории, что люди все грешны, что все мы не можем оправдаться перед Богом, апостол говорит, мы получаем оправдание даром. Но ныне, независимо от закона, он пишет, открылась правда Божия по вере в Иисуса Христа. То есть праведность, благодаря которой Бог дает нам оправдание даром в Иисусе Христе. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Нам надлежало умереть за наши грехи. Нам надлежало понести осуждение за наши грехи. Но о Христе сказано, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. За все ваши и мои грехи, и за грехи других людей умер Христос. Христос, в отличие от нас, безгрешен. Вот есть один человек в человеческом роде, который полностью безгрешен, который полностью соблюл закон Божий, который полностью заслужил оправдание по закону. Это Христос. Он праведник, в отличие от нас с вами. И он, поскольку он умер за наши грехи и воскрес из мертвых, он может даровать оправдание нам. Никто из нас не может оправдаться своими делами. Мы оправдываемся тем, что совершил ради нас Христос. Христос оправдывает нас перед Богом. Он, отождествляя себя с каждым из нас, он отождествляя себя с падшим человеческим родом так, что его смерть на кресте – это как если бы мы уже умерли за наши грехи, и с нас было больше нечего взыскать. Его праведность – это как бы наша праведность, она распространяется на нас. Благодаря его праведности мы примиряемся с Богом. Поэтому апостол, сначала объяснив, что никто из нас не сможет оправдаться своими собственными делами, своим собственным хорошим поведением, он далее объясняет, что Бог дал нам оправдание даром в Иисусе Христе. Любой подарок, он кем-то оплачен, как мы знаем. То есть, если вам ваши друзья подарили какой-то подарок, мы знаем, что они его купили, они на него потратили деньги или усилия. То есть, он бесплатный для вас, но не бесплатный для них. Вот Христос приобрел наше спасение своей крестной жертвой. Он уже заплатил за все. И теперь он предлагает нам этот дар спасения, который мы принимаем верой, как говорит апостол Павел. Мы оправдываемся перед Богом верой. И тут важно, конечно, нам понять мысль апостола, потому что в современном русском языке слово «вера», оно часто означает, ну, признание чего-то за истину. Там, веришь ли ты, что, там, не знаю, в озере Лохнесс живет динозавр? Вот верю там, я думаю, что эти известия истины. Но мне нет никакого дела до Лохнесса и до динозавра, это никак не влияет на мою жизнь. ну, живет там динозавр, не живет там динозавр, скорее всего, нет даже. Это просто придумали, чтобы привлечь туристов. Но без разницы. Меня это никак не волнует, меня это не касается, это никак не влияет на мою жизнь. Точно так же человек может верить в том смысле, что соглашаться. Ну, воскрес Христос, если вы так хотите. Ну, какая разница? Вера в этом смысле, она, конечно же, не спасает никого, и в ней нет никакого смысла. Но апостол говорит о другой вере, что вера – это союз со Христом. Вера приводит нас в союз со Христом. Через веру мы пребываем во Христе. Это одно из частых таких выражений у святого апостола Павла, где он говорит, что мы пребываем во Христе. Некоторые переводы говорят, что в соединении со Христом, в союзе со Христом. Ну, в общем-то, так можно сказать, в союзе со Христом. И мы пребываем во Христе каким образом? Мы прежде всего верим в то, что Он тот, за кого Себя выдавал. Он действительно Бог и Спаситель. Мы признаем за истину то, о чем нам свидетельствуют апостолы, о чем нам свидетельствует Церковь. Это та вера, которую мы можем назвать догматической верой, в том плане, что мы признаем догматы Церкви. Учение Церкви об Иисусе Христе. Мы признаем, что Иисус Христос действительно и совершенный Бог, и совершенный человек, и Он действительно умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И действительно все, что Он говорит в Евангелии, это истина. То есть мы прежде всего признаем за истину то, что Евангелие говорит об Иисусе, и то, что Он говорит о себе сам. Но этого еще недостаточно. В вере есть еще один важный элемент. Это элемент личного доверия и верения себя Христу. Мы не просто признаем Его Богом и Господом и Спасителем так вот в целом, в абстракте, по отношению к человечеству, но и по отношению к нам лично. Христос умер не просто за человечество, Христос умер лично за меня. Как апостол Павел говорит, я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Лично моя надежда вечного спасения основана на том, что Христос умер за лично мои грехи. Лично я знаю, что я избавлен от осуждения тем, что Христос за меня умер. И это означает, что у меня есть величайшее обязательство теперь. Я не могу сказать, ну, Христос за меня умер, спасибо, я пошел по своим делам. Нет. Тот, кто умер за меня, имеет теперь на меня абсолютные права. Я теперь принадлежу Ему. Я теперь должен Ему повиноваться. Он меня купил. Апостол говорит, что вы куплены дорогой ценою. Не делайтесь рабами человеков. Вера означает, что я сознаю, что Христос, тем, что Он умер за мои грехи и воскрес из мертвых, Он меня купил, Он меня приобрел, я принадлежу Ему, и моя жизнь принадлежит Ему. Вера означает, что я теперь признаю, что у меня есть законный владелец, это Иисус Христос. Выражение «раб Божий», оно как-то людей часто запинает, потому что у людей слово «раб» ассоциируется с каким-то унижением. Вот раб — это кто-то, кого за человека не считают, с кем обращаются, как с вещью. На самом деле, слово «раб» просто означает человек, который принадлежит другому человеку. С ним не обязательно обращаются плохо. Были высокопоставленные рабы, которые распоряжались другими рабами, жили достаточно хорошо. Ну, мы можем вспомнить там Иосифа, который у Потифара управляет всем домом. Или мы можем вспомнить Господь, упоминает рабов управляющих, которые были должны давать пищу там другим рабам в свое время. То есть раб — это не обязательно кто-то униженный, но это тот, кто принадлежит другому человеку. И вот мы принадлежим Иисусу Христу, мы Его рабы. Наша жизнь, наше поведение, наше отношение ко всему определяется тем, что мы принадлежим Иисусу Христу. Эта вера проявляется так, как Христос установил в крещении, Евхаристии и хранении заповедей. То есть Христос говорит в Евангелии от Марка, Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. То есть наша вера проявляется в том, что мы слушаемся Господа хотя бы вот в вопросе таинств. Ведь если мы верим, скажем, врачу, вот нам врач прописал какие-то лекарства, то мы их принимаем. Если он нам какие-то процедуры прописал, то опять же, если он нам сказал, что вам нужно изменить образ жизни, вы вот этих продуктов категорически не должны есть, помрете вы от этого, наша вера врачу проявляется в том, что мы их там больше не едим. И вот наша вера Христу проявляется в том, что мы делаем то, что он сказал, а сказал он, чтобы мы приняли святое крещение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. И чтобы мы пребывали в его церкви через Евхаристию. Христос говорит: «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Он говорит: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь его, не будете иметь себе жизни». То есть это обязательное такое условие. Мы должны проявить нашу веру в крещении и в Евхаристии. Здесь лежит грань между «вот я в принципе согласен, но я не спорю, ну да, ну наверное, воскресну, что я буду там об этом ругаться». И подлинной веры. Подлинная вера проявляется в определенных поступках, в определенных действиях. В том, что я принял крещение, и в том, что я приступаю к Евхаристии. Вот здесь лежит грань между теоретическим согласием, от которого никому не жалко, не холодно, и спасительной верой. Спасительная вера приводит нас в церковь. Спасительная вера приводит нас к чаше, приводит нас к Евхаристии. Мы понимаем, что Господь так сказал, и мы с трепетом повинуемся Его Слову. И, конечно же, истинная вера проявляется в хранении заповедей. Это хранение заповедей, оно не будет совершенным никогда. Мы все постоянно спотыкаемся, мы впадаем в лень, в раздражительность, в что угодно еще. Но оно будет, оно жизнь христианина, она отличается тем, что он проявляет искреннее усердие к хранению заповедей. Нельзя быть христианином и жить в упорном пренебрежении к заповедям Божьим. Это будет просто свидетельствовать о том, что обращение человека не состоялось. То есть, если человек говорит, что он там христианин и продолжает жить там, не знаю, зарабатывать себе на жизнь воровством или пребывать в Будде или еще что-нибудь такое делать, явно запрещенное Словом Божьим, ну, увы. Его обращение еще не состоялось. Он еще снаружи, а не внутри. Он может обратиться, конечно, для него дверь не закрыта, но до тех пор, пока он пребывает в упорном нарушении Божьих заповедей, то, увы, он еще не обратился. Другое дело, что тут нужно понимать, что верующий человек – это не совершенный человек, что все мы много спотыкаемся. Но одно дело спотыкаться, другое дело упорно нарушать Божьи заповеди. Тут, когда еще идет о неких упорных и тяжких грехах, то, увы, это несовместимо с истинной верой во Христа. Если мы пребываем в церкви, если мы вошли в церковь через крещение, если мы пребываем в ней через Евхаристию, если мы исповедуем веру во Христа, как в нашего Бога и Спасителя, то мы, как апостол Павел говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мы оправданы в Иисусе Христе, если мы пребываем в правой вере, если мы пребываем в общении с Церковью. И войти в общение с Церковью может любой человек. Вот благая весть, она возвещается любым людям. Я вот опять возвращаюсь мыслями к тем спорам и препирательствам, которые у нас видны в нашем интернете из-за вот этого решения по абортам, когда многие люди рвутся отстаивать, что аборт — это что-то там допустимое, что вот так и надо, что любая мать должна зарезать, иметь право зарезать своего ребенка в утробе. А вера будет означать, что человек скажет: «Я был неправ. Вот напрасно это говорил, я напрасно занимал эту позицию. Я был неправ. Вот я жил в неправедном обществе, в котором это считается нормальным. Я был с ним согласен, я был неправ. И прав Господь, который сказал: не убей». И когда человек совершает этот поворот, когда он признает, я был неправ, когда он исповедует этот грех, Бог его прощает, человек обретает мир с Богом, о котором говорит апостол Павел. Человек обретает оправдание на Божьем суде. Я знаю, что вот многие видные деятели движения за жизнь, движения против абортов, это бывшие абортмахеры. Это вот люди, которые там были как раз, мне даже не хочется произносить слово врачи, потому что врач — это богороднейшая профессия, это люди спасают жизни, облегчают человеческие страдания. Абортмахер — это другое дело совсем. И вот они были абортмахерами, но потом Бог как-то коснулся их сердца, они покаялись, обратились к Богу и обрели мир с Богом, потому что за все их преступления, как и за все наши, умер Христос. И вот апостол Павел нам еще раз напоминает о том, что эта возможность обрести мир с Богом, она есть для каждого, кто захочет прийти к Нему с покаянием и верой. Но время наше уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А я должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.